Мы читаем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 15 глава. Мы читаем с 1 стиха. 15 глава, мы читаем с 1 стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Аминь». Евангелие от Луки, 15 глава, говорит нам о потерянной овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, который тоже потерялся. И вот контраст, братья и сестры, в этой притче, да и вообще в этом повествовании, о котором говорит здесь Христос, контраст следующий. Земля негодует, ропчет, а небеса радуются. Земля ропчет, негодует, а небеса радуются. И вот в этом тексте мы читаем, что Иисус Христос говорит, приходили, текст Священного Писания говорит от Луки, что к Иисусу приходили мытари и грешники. То есть самые грешные сословия, самые низшие сословия, которые праведники даже и вместе находиться в помещении не смогли бы. И вот здесь вот Господь говорит о том, что Бог есть любовь. Явленная любовь в том, что Бог пришел найти и спасти погибшее. Он говорит о том, что праведники не нуждаются в покаянии, нуждаются в этом грешники. И я пришел для того, чтобы спасти грешников. И вот здесь вот мы видим, что в Боге особое благословение, которое Он открывает в Иисусе Христе, как Божья любовь. Непонятно людям Божья любовь. За нее вы распнете меня. Прекрасный псалом. Прекрасные стихи. Но вот здесь вот Господь еще раз напоминает о своей любви к грешному человеку. О своей любви, которая превосходит все границы достойного, возможного, почетного. Потому что написано, что Он друг мытарей и грешников. Удивительно, да? Не друг первосвященника, фарисеев, саддукеев, а друг грешников и мытарей. Вот это удивительный контраст здесь, в этом тексте, потому что сказываю вам, что на небесах более радости об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды, покаяние. И вот этот момент, он еще определяет то, что Бог говорит в 14 главе, когда Он беседует с теми, кто думали о себе больше, кто думали о себе важней. И Он сказал им следующее: много званых, но мало избранных. Много званых, братья и сестры, но мало избранных. Почему? Ну, потому что званные посчитали, что идти на брачный пир им просто некогда. Их приглашают на брачный пир, их приглашают за особый стол, а они начинают, званые же, они начинают показывать свое «я». Я купил землю, у меня вопрос с недвижимостью, поэтому мне сейчас просто некогда. Другой говорит, я хороший хозяйственник, у меня тут куплены валы, и мне тоже некогда идти на этот брачный пир. А другой говорит, я вообще-то с семьей занят, я тут только что женился, и у меня здесь много вопросов семейной жизни, хлопоты, заботы житейские, и мне тоже некогда, потому что большее время нас что отвлекает? Ну, житейские заботы. Сколько мы время выделяем для Царства Небесного? Сколько благовествуем, читаем Слово, молимся? Посчитайте в доме своем. Создайте график и распределите, сколько на житейские нужды, а сколько для Царства Небесного. И увидите парадокс, что для земли мы больше заботимся. Что здесь, как сегодня было сказано, все сгорит, но для этого мы посвящаем и жизнь, и время, и ночи, и прочее. А что для Царства Небесного? А для Царства Небесного 2 часа воскресный день. Господи, ну это ведь так много. Воскресный день 2 часа, Господи, это вот тебе, а вся жизнь остальная это для нас. И вот Господь говорит, много званных, но мало избранных. А кто такие избранные? А это те, кто каются, те, кто посвящает свою жизнь Богу, кто верен, как мы слышали, кто верен до смерти, дам тебе венец жизни, кто верен Господу и желает служить Ему. Как написано, в Божьей любви столько милости, столько доброты. Мы даже себе представить не можем, сколько любви в Боге. Написано так, что Бог не желает погубить душу и помышляет, о чем Он помышляет? Как бы не отвергнуть от себя отверженного. Вы слышите, братья и сестры, не отвергнуть от себя даже тех, кого, может, мы уже давно отвергли, вычеркнули из своей жизни, вычеркнули из церкви. А Бог помышляет, как бы не отвергнуть, как бы не потерять душу, как бы не потерять эту овечку, как бы найти эту драхму. Как вернуть этого блудного сына? А Бог помышляет в своей любви, как бы не потерять каждого из нас. Его любовь настолько превосходит, здесь мы видим контраст праведников, фарисеев, саддукеев, которые думали о себе хорошо, которые считали, что они достойны Бога, а Бог скажет им страшные слова. Вы думаете, что вы дети Авраама? И они так будут говорить, бить себя в грудь. А что Христос им скажет? Отец ваш дьявол. Страшно же. Братья и сестры, вот так вот сегодня Христос бы зашел, и мы говорили бы, мы дети Авраама. Мы царственное священство, народ, взятый в удел. А Господь бы заявил нам, да вы обмануты сами собой. Отец у вас не тот, о ком вы думаете. Страшные слова. Поэтому сегодня Господь заставляет задуматься нам о чем? Ну, первое, увидеть, к чему здесь призывает Господь. А Он призывает, Он говорит, бойтесь закваски какой? Фарисейские, саддукейские. Почему ее боятся? В чем причина страха перед этим? Ну, потому что можно стать черствым, можно стать равнодушным, можно стать праведником и закрыть глаза на все, что происходит рядом. Можно возобнить о себе, что ты уже на небесах. А Господь опускает нас на землю в этих притчах и говорит, до сих пор вы здесь ропчете, Вы выражаете недовольство, а небеса радуются. А небеса радуются, земля ропчет, а небеса радуются. Итак, три притчи. Первая притча о потерянной овце, она понятна, я как-то видел кинохронию, ну, такую экранизацию, когда показывает, как Моисей в пустыне, он был 40 лет пастухом, как мы знаем, когда он сбежал с Египта, и вот эта проверка его любви к ближним выражается в том, что он проявляет ее вот к этой овечке. А экранизация в том, что там показан такой сюжет, когда у него потерялась овца, овечка заблудилась, и он трое суток ее искал. Трое суток по горам, по ущельям, вымотанной, усталой, и он нашел ее. Он ее нашел, ну, первая реакция какая? Ну, хочется, вот у него там посох есть в руках, и хочется этим посохом как следует надавать. А он не делает этого. Он берет ее на руки, кладет на плечи и говорит ей: ты заблудилась лишь только потому, что хотела пить, и тебе было очень плохо. Его любовь к этой овечке настолько велика, что он не укоряет ее, не бьет, не унижает, а берет ее на плечи и несет в общее стадо, несет ее домой. Потерянная драхма, монета, тоже ценность для этой женщины, которая потеряла, и вот она уже перевернула весь дом, не может найти, но находит. И радости у нее столько, что она бежит к соседям и говорит: порадуйтесь со мной, потому что небеса радуются о потерянном человеке, потому что пропадал и нашелся. И вот блудный сын, многие эту притчу называют любовью отца, милостью отца. И мы тоже видим здесь особый контраст в того, что больше, наверное, переживаем за старшего сына. Старший сын более в тяжелом состоянии перед отцом. Он говорит: отец, я ведь не обидел тебя ни разу. Я ведь никогда не преступил твоих заповедей. Я ведь сделал все для тебя. Я ведь был настолько верный. А ты не дал мне даже маленького козленка погулять с моими друзьями. А вот этот блудный сын, который все растратил там с блудницами, со всеми гулянками, ты ему приготовил и заколол целого теленка. Вот на первый взгляд, братья и сестры, ну какая несправедливость, скажем мы. Вот этот честный, благородный юноша, который все делал в доме, а вот тот вот прогулявший, промотавший, приходит и больше отец уделяет ему любви, милости, как кажется старшему. Но что говорит отец? Об этом надо было радоваться. Чему? Потому что он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ты всегда со мною. Все мое твое. Что же ты так печален? Почему же ты так ропчешь, дорогой? Сказал бы ему отец, когда пришел и зовет его. Отец его зовет в свой дом. Удивительное состояние отца, когда действительно любящее сердце готово переступить какие-то принципы, этикет или еще что-то, и пойти как и апостол Петр скажет, что Бог нелицеприятен, что в каждом народе боящийся и поступающий по правде приятен ему. Когда-то были эти границы, и Бог разрушает эти границы. Когда-то не сообщались, написано, иудеи с самарянами и другие народы, да и знать не сообщалось с чернью, так скажем. Но были времена, когда в пробуждении евангельского движения, как мы сегодня слышали, когда открывались дворцы, когда описывается, что полковник Пашков открывал свой дворец в Санкт-Петербурге и там приглашал всякого, кто хотел слышать Евангелие. И за одной скамейкой сидели графиня, пастух, дворник и прочие. За одной скамеечкой. И вот это было действительно, когда евангельское пробуждение, когда зов любви к человеку, он разрушает границы, братья и сестры. Покаяние – это сильное состояние, которое ведет нас, первое, написано, придя в себя, первое, он пришел в себя. Что это говорит? О чем это говорит? Он кается, что он так поступил. Он кается, что он промотал имение. Он кается. Второе, написано, встану и пойду к Отцу. О чем это говорит? Это говорит, что он сокрушается. Сокрушается о сделанном, потому что можно признать свои грехи, но не сокрушаться о них. Вот видели, когда здесь очень многие каются, но их нет на крещении. Почему? А потому что они говорят, да, я плохой. Ну что в этом плохо? Не сокрушаются о грехах. Помните Петра? Написано, когда он сокрушался о соделанном, он плакал, он рыдал, он понимал, он был сокрушен своей гордостью, когда он говорил, я верен тебе даже до смерти. И когда этого не произошло, он сокрушался. Смотрите, покаяние – это не только признание, что я грешник, это сокрушение. Это сокрушение того, что я натворил. И третий – встал и пошел. Некоторые сокрушаются даже, но не встают и не идут к Отцу. Находятся там же, в этом состоянии, кушают эти рожки, но не встают и не идут. Вот это действие. Можно признаться, можно сокрушаться, но не встать и не пойти, не проявить действие, за которым стоит как раз Божья благодать, когда мы понимаем, что Бог действует в жизни нашей. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И мы познали любовь Божию, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, что Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Пойти к Отцу. Вот этот момент тоже очень важен в нашей жизни, когда не только признание, друг дорогой, когда не только сокрушение о том, что ты плохой, нужно еще одно действие в своей жизни сделать – встать и пойти к Отцу. Встать и пожелать примириться с небом. Но чтобы мы здесь, братья и сестры, не сильно роптали о том, что каются грешники, что Иисус Христос оказывается друг мытарей и грешников, что там на улице, может быть, он больше трудится, нежели здесь, среди праведников 99, Может быть, он там ищет эту овечку, которая заблудилась. Поэтому не будем роптать, не будем выражать недовольство, а наоборот, помогать искать эту овечку, помогать искать тех, кто заблудился в своей жизни, прощать, миловать и проявлять, как написано, в вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Не будем черстветь нашими сердцами, не будем, как написано, оттягчены заботами житейскими, не думать о себе больше, чем мы есть, как Влади Киской, да? Я богат, я разбогател, я не имею ни в чем нужду, нищ, а ты не знаешь, что ты нищ, наг, что ты в таком состоянии, что даже страшно подумать. Поэтому благослови нас Господь, читая Евангелие от Луки, сегодня, может быть, вечером, снова перечитывая эту 15 главу, увидеть, как любит Бог, и не стать теми, кто бы только роптал и выражал недовольство. Итак, две мысли. Одна, которая говорит нам, что фарисеи, книжники, саддукеи ропчут, и земля ропчет вместе с ними, а небеса и ангелы небесные радуются об одном кающемся грешнике. Да благословит Господь, чтобы и мы раскаивались, и мы сокрушались, и мы шли к Господу, и в то же время, друг дорогой, Господь сегодня также стучится в твое сердце, желая, чтобы вот эта пропавшая овечка стала его драгоценной, дитя Божье. А ему да будет слава. Аминь.